Знаете, сегодня, сестры, мы с вами читаем, продолжаем читать 14 главу Евангелия от Марка. Так, в начале этой главы, первой части, значит, мы напомним, да, о чем мы говорили вкратце. Значит, говорилось о том, что как женщина помазала Господа Иисуса Христа миром. И, с одной стороны, это было промыслительное, это было помазание к его погребению, что потом уже при его смерти это не было сделано. Это было сделано еще. Вот. И что она сделала, это от большой любви к Богу, к нему. И так и вышел Иуда Искариотский тогда, чтобы предать его. Значит, дальше снова говорится об учениках. Чередуется, видите, повествование? Об учениках, о врагах, да? Дальше об учениках, затем снова о врагах. То есть, как бы нам, как вот в Евангелии, во всех главах мы видели, как говорится о тех, кто следует за Христом, и о тех, кто против Христа. Как апостолы, как это пишется в книге, по-моему, Славарнавы, что апостолы проповедь начинали так, что есть путь жизни и путь смерти. И человеку выбор, и выбор свободный, Господь ему предлагает. Если человек захочет идти по пути спасения, Бог ему поможет. И вот видите, здесь, да, как Евангелие везде вот так вот, да, в контрасте излагается вместе, так и здесь чередуется. У нас как евангелист обращает к одним, затем к другим, потом снова. И так, после, и так говорится о женщине, затем об Иуде, затем снова об учениках. О том, что они готовили Пасху, и был явлен промысел Божий, что Господь всем показал чудо свое, что Он всем управляет. И если Он управляет учениками своими, да, что ведь уже место, где Пасху все праздновать, уже готово, вот, и Он вот такими вот даже тем, что они встретили, да, входя вот, в город, этого человека, который перевел их к тому месту. Вот эта встреча была промыслительной для учеников. То значит и то, что Иуда пошел предавать его, Христа, пошел к первосвященникам, это тоже был промысел Божий. Видите, да? Что сказано, вот он пошел, Иуда, первосвященник, предать его, они обрадовались. И сразу же после этого, как ученики, теперь они хотели приготовить им Пасху, чтобы радоваться о празднике. Знаете, вот и показан был промысел Божий. То есть на учениках промысел Божий очень очевиден. Ягода, да? Но также Бог управляет и теми, кто с ним, кто против Него. Потому что Он владыка, Он царь всемирный. Вот. Но просто у них это бывает не видно. У нас много таких случаев, когда, вот, знаете, как так складывают обстоятельства, но явно это управил Господь. Да? Вот так человек, да, не мог, как думаю, даже обстоятельства сложились таким способом, что даже не могли предположить, что так все выйдет. Что явно Господь именно направил. Да? Вот, то есть в наших обстоятельствах видна, да, такая рука Божия. Она видна в тех, кто Господу служит, кто в Него верит, те видят. Вот. Но Господь управляет теми, кто не видит этого. Итак, это был промысел Божий. И дальше теперь на вечере снова уже речь идет об Иуде. Да, один из вас предаст меня. Значит, это пока показано. До чего может дойти страсть вибролюбия, власть, да, такое стремление к деньгам. Вот, и недаром именно Иуда продал Иисуса Христа за 30 серебряников, за деньги. Ведь он мог бы продать за что-то другое же, правильно? А именно за деньги. Это тоже, толкователи в этом тоже видят образ, что многие и очень многие отреклись от Христа, отказались от вечной жизни только из-за денег, из-за привязанности к деньгам. Что произошло в Европе? Европа же была христианской страной. Она была православная, но тогда не было католицизма. Вот. И причина отпадения что стала? Да, одна из, по крайней мере, причин отпадения вот такого, и деградации и католицизма, и протестантизма, одна из причин, да, это именно да, стремление к деньгам, вот, которая просто ну, заразила, вот эта болезнь, она заразила все общество. Вот, из-за этого и получилось это отпадение. Вот, например, почему вот капитализм, да? Сама идея капитализма, чего происходит? Мы привыкли, да, к тому, что, как Маркс написал, да, что идет, что это закономерно, да, что это закономерное следствие развития производственных сил и производственных отношений, так? И, но в 20 веке произошло такое событие, когда, значит, развитые страны решили вывести развивающиеся страны на уровень капитализма, таких отношений, вот, чтобы ну, больше с них брать, да, лучше общаться. То есть они чем развитые будут, тем самым капиталистические страны получат больше. Они там огромные вливания туда делали, строили там, предприятия, там, ну, очень серьезно надеялись. И вдруг увидели, что это ни к чему не приводит. Что бы туда ни вливали, как они обучали там, возили в исламские страны, туда возили к себе, там, и в Лондоне они учились, да, вот, и деньги давали, и вкладывали в них экономику, деньги. А страна так и остается, как у нас принято называть, развивающимся. Они не собираются становиться такими, какими хотел Запад. То есть думали ускорить их развитие, да? Ну, все дело тут в капитале, да? Вот. Ну, капитал дать, значит, да, будет развиваться. И вот оказалось, не получилось. И почему-то те, кто получали специальное экономическое образование в развитых странах, когда они домой возвращались, они все оставляли, что чего там. Учились и жили своей жизнью. И тогда ученые, социологи, политологи, философы, они задумались, а в чем причина? Почему развивающиеся страны не хотят развиваться ну, по европейским да, понятиям? И было обнаружено, это труд Макса Вебера, это известный такой ученый на Западе, и он обнаружил причину. А суть капитализма, да, то есть капитализм это такое общество, которое живет ради капитала, движущей силы, которой является капитал. То есть это общество, когда собственники владеют не людьми, да, как рабовладельцы, да, вот. Не там, а владеют они орудиями производства. Именно через это они осуществляют, да, владеют людьми. И вот оказалось, что ну, для того, чтобы владеть орудием производства, значит, надо их купить, а для этого надо много накопить, а то, что накапливается, называется капитал. Ну, накопленное. Вот. А оказалось, что люди страны развивающиеся, у них в основе их жизни является религия. Своя. Ну, у мусульман своя, да, у индусов там своя религия. Но религия для них является самым главным. И оказалось, чтобы создать капиталистическое общество, надо стремление капитала поставить на самом первом месте. Если на первом месте будет религия, общество капиталистическое не будет. То есть капитализм – это общество людей, отказавшихся от религиозных ценностей и избравших как самую главную ценность именно деньги. И тогда стало понятно, что капитализм – это производство, продукт, следствие протестантизма. Протестантизм – это был еще один шаг, да? Вот они увидели заблуждение католицизма, и они не сделали шаг к православной церкви, а они сделали еще один шаг от церкви, отказавшись от священного предания, попытавшись его очистить, да, вот, злоупотребление, они вообще не отказались. Да, и к этому привело. Поэтому, как сказал, по-моему, еще философ Владимир Соловьев, что да, Европу можно обвинить в том, что она подобна Иуде, за 30 серебряников отказались от Христа, от жизни во Христе, от жизни ради Христа. Сделали это самое главное. И мы здесь видим, что Господь нам на примере Иуды показывает, что да, сила, во-первых, этого соблазна, и то, что этот соблазн, если человек последует за ним, он может привести его до отречения, до предательства, до богоубийства. Ну, да, то есть сила такого греха. Итак, да, Спаситель предупредил Иуду на Тайной вечере, что лучше бы тебе не родиться, чем совершить этот грех. Значит, затем, значит, после Тайной вечери они пошли на гору, и они пошли с пением псалмов. Вот. А апостолы пошли с пением псалмов, а Спаситель шел, как обычно, шел впереди них. И в данном случае он уже шел куда? Шел на свои крестные страдания. Ученики об этом не знали. Значит, и вот в Гефсиманском саду он оставил с собой трех учеников, Петра, Иакова и Иоанна. Именно тех трех, которые были с ним на Таборской горе, которые были свидетелями его божественной славы, он и оставил их трех, чтобы пободрствовать, помолиться вот, в его смертельной скорби перед смертью, перед с такими страшными страданиями. Вот. Это, и вот здесь мы видим, что самое главное, что Иисус Христос своими такими гефсиманскими, это называется гефсиманское борение, когда он молился, сказано в другом Евангелии, до кровавого пота, вот, и пот его, как капля крови, падали на землю, он боролся со страхом смерти. В человеческой природе заложен страх смерти, потому что человек создан для жизни. Вот. И он обратился к Отцу, вот Абба, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты. То есть Иисус Христос, да, с верой в Отца Небесного, в Его силу, Он по-человечески уже, да, в природе, по своей человеческой природе, вот Он выразил желание своей человеческой природы сохранить свою человеческую жизнь. Но Он добавил, ничего я хочу, ничего ты. То есть Он волю Божию поставил, волю Отца Небесного поставил выше своей человеческой жизни. Этим самым показал нам пример. И Он показал нам, что нужно сделать для этого. Без борения, без молитвы этого сделать невозможно. Вот он вот полностью предал себя на волю Божию, смирился перед волей Божией, как говорит апостол, даже до смерти. До смерти крестной. То есть смерть самая позорная, самая жестокая в то время. И вот видите, как здесь в этой главе Евангелии на примере женщины, которая помазала Иисуса Христа миром, нас Господь учит чему? Такой искренней любви к Спасителю, к Богу, к Нему. Причем, видите, эта любовь была соединена с чем? С такой тратой, да, такого драгоценного мира. Вот мы говорили, да? И вот здесь вот на примере, и он показывает пример. Именно почему проповедь Евангелия, да, соединена теперь с этой женщиной. Что там, где не будет проповедано Евангелие, будет и проповедано об этой женщине. То есть она как пример. И вот здесь теперь, а теперь на своем личном примере, Спаситель нам показал, как зайти на следующую ступень, на высшую ступень любви к Богу, это чтобы волю Божию поставить выше даже своей жизни. То есть, видите, это женщина, на примере женщины, Иисус Христос нам показывает пример любви к Богу больше всего на свете, так, что мы Бога должны любить более всего, так? Это выражается в готовности пожертвовать всем именно ради Него. То здесь, на своем примере, Спаситель нас учит, что мы должны любить Бога больше из своей жизни. Видите, да, как развивается, да? Вот. Женщина возлюбила больше всего земного, так, материального, его, противоположность Иуде. А Иисус Христос показал пример, что Бога нужно любить не только больше всего материального, но даже больше своей жизни. И невозможно взойти на эту ступень духовной жизни, пока ты не полюбишь Бога больше всего. Это постепенно человек к этому восходит. И здесь Евангелие, видите, на этих примерах показан этот путь постепенного восхождения. И когда мы читаем по заповеди святых отцов и перечитываем Священное Писание, да, вот здесь в этих событиях мы должны видеть, как в них изображена ступенька вот этого духовного роста. И мы должны видеть на то совершенство, которое у нас призывает Иисус Христос через любовь к Нему. Вот это стремление к совершенству, оно поэтапно показано во всем Евангелии, через все Евангелие. Это уже, ну, вот предел. Итак, апостолы не смогли разделить со своим учителем его смертельную скорбь, а человек нуждается, да, в этой скорби. Вот. То есть они были его свидетелями божественной славы, и они стали свидетелями его человеческих страданий, его человеческой скорби от страха смерти. Итак, теперь к ним приходят уже убийцы, приходят, чтобы его взять. И вот на этом моменте мы с вами вчера остановились. И приходит в третий раз и говорит ему: вы все еще спите и почиваете, кончено. То есть все, понимаете, конец. То есть закончилось его служение, общественное служение. Теперь, что началось его страдание, началось его страдание. Пришел час. То есть вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Видите? Он пришел, чтобы грешников спасти, как еще говорил, еще не пришел мой час, да? А вот теперь он сказал, а вот теперь он пришел. И теперь он и сказал, что не просто в данном случае здесь говорит, как он до этого говорил, что он будет предан, да, в руки первосвященников, книжников, а он просто вообще будут преданы в руки грешников, показывая, да, что грех стоит за этим богоубийством, таким отношением к нему. «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями, а первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. И пришедший тотчас подошел к нему и говорит: рави, рави, и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Итак, такая особенность очень важная, что Иуда, да, ну, то есть ночью они могли не узнать. Ну, да, понятно, что тем более рабы пришли, да, слуги пришли. Ну, там, не надо было показать его. Вот. И Иуда, да, предал его целование. Тоже, кстати, образ. Это тоже не случайность. Мы с вами говорили о целовании его, о Иудином целовании. Когда люди отрекаются от Христа, вот впадают в ересь. Например, арианская ересь, ария, значит, он утверждал, что Иисус Христос – творение. Он отвергал Его божество. И при этом он говорил, что он самое высокое творение. И он его восхвалял самыми высокими словами. Что это совершеннейший, совершеннейших, высочайших, там, из высочайших, понимаете, но не Бог. Вот. То есть святые отцы это назвали целованием Иуды. То есть оно целование приветствия, да, воздаяние все-таки и доброжелательности. Понимаете? А по сути, он, что он его предает, он, да? Так вот, так и здесь. В наше время, после того, как, особенно сейчас, после нового времени, когда появился капитализм, и страны Европы отпали от христианства, да, появились много сект, много заблуждений, и христианские, которые почитают Иисуса Христа, но их почитание с чем связано? С отпадением от своего спасения. Потому что если человек неправильно верует, да, в Бога и в совершенное им спасение, вот, ну, вопрос, может ли он спастись или нет, вопрос церкви не обсуждается. Это вопрос закрыт. Да? Ответа однозначного нет. Но, по крайней мере, получить полноту общения с Богом, которую дал нам Господь, этого они, конечно, лишены. Но многие, конечно, не спасаются. Вот. То есть, потому что спасение, собственно говоря, оно совершается в церкви. Для этого именно церковь. Итак, значит, то есть, понимаете, как и вот смотрите, Иуда был как бы, вот как фарисеи, как не первосвященники. Они обряды соблюдали, так? Смотрели, да? То есть они оказывали Богу какое почтение. А они на самом деле готовились к Пасхе, а хотели Христа убить, так? То же самое Боги. Он оказал ему почтение, да? А на самом деле хотел убить. То есть вот пример, как за внешним благочестием, так? Можно, да, скрываться даже вот такое предательство, что и происходит в жизни нашей. Итак, они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся писания. Тогда оставившие его все бежали. Значит, Спаситель, да, так укорил их, что они пришли взять его, вот, и пришли взять его с таким, с оружием. Вот. Причем его, да, который не сделал никогда никому зла. Спрашивается, а смысл, да, даже да, зачем это было? То есть это с какой злобой, да? Они шли. Ну, вот это обличение. Вот такое было. Вот. Ну, то есть, это, знаете, это как указание на безрассудство. Как в Ветхом Завете сказано, Господь говорит, что это люди, которые потеряли рассудок. Ну, так и здесь. Он показал, что за их злобой, за их ненавистью к Нему стоит просто уже безрассудство. Итак, то есть, видите, он говорит, что он бывал в храме и учил, так, каждый день. Ну, ладно, можно было идти с оружием, кого брать? Разбойника, да, кто там ходит, да, нападает на людей, да, вот, ну, действительно, с ним воевать. А человек, который никогда в руки оружие не брал, и который занимался только лишь преподанием Слова Божьего, понимаешь, идти с оружием, с него, ну, просто смысла нет. Вот. Тогда... Итак, оставившие его все бежали. Один юноша, кстати, ну, по преданию это был, ну, как сказал Иван, другом, это был Петр, и Марк не называет имени в данном случае, потому что, как известно из предания, вот евангелист Марк писал со слов Евангелия со слов апостола Петра. Вот, ну вот поэтому здесь он скрыл имя, да, своего учителя, вот, который такую ошибку сделал, допустил. Один юноша, завернувшись по ногому телу покрывала, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Значит, вот этот юноша, вот сказано, все оставившего все бежали, да, вот, потому что схватили Иисуса Христа, и все поняли, что сейчас схватят и их. И именно поэтому, как только его схватили, Иисуса Христа, наложили на руки, то все сразу разбежались. Ну, как об этом сказал, да, Иисус Христос, что всю ночь все вы соблазнитесь обо мне. И, да, это и произошло. И вот этот юноша, который завернулся по ногому телу, покрывало, следовал за ним, это был сам евангелист Марк. Да, об этом толкователи однозначно говорят. Дело в том, что там объясняют так, почему он был именно ногой, да, завернувшись покрывало, в котором спал. Вот, потому что когда вот эта толпа людей, да, шли, да, чтобы взять Иисуса Христа, а шли они с оружием, со светильниками, свечами, с шумом, они проходили мимо его дома, и его разбудил, он проснулся. И он решил за ним последовать, посмотреть, что будет. И поэтому, как спал, да, вот он так завернул с ним покрывалом, каким спал, и за ними пошел. Ну, ночь была, да, не видно было. Вот. Нижней одежды тогда еще не было, да? Потому что нижнее белье появилось когда? Ну, уже где-то, по-моему, 12 веке, здесь в 11-12 веке стало появляться. А тогда еще этого не было. Вот. И, значит, святые отцы также объясняют мистический смысл, что значит, да, что он ногой бежал от них. Вот. Я тут, правда, забыл, кто вот это объясняет. То есть это особо вратолюбие об этом сказано. Это образ души, которая бежит от демона. Как евангелист Марк бежал от разбойников, да. Ну, то есть разбойники это были они, да, на самом деле. Он бежал от врагов Христовых. Так вот это образ того, как душа бежит от, да, от демонов, от искушений. Вот. И там есть объяснение, что означает покрывало. Вот. Я вот, честно говоря, забыл даже. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященника, и сидел со служителями и грелся у огня. То есть, видите, да, все-таки какая решимость Петра. Все убежали, так, видя опасность, да, а Петр все равно как-то ему удалось, и несмотря на то, что могут взять и его не взяли, и он все равно последовал за своим учителем, что да, зная, что его могут взять. И евангелист Марк даже добавляет, что он пошел даже куда? Даже до внутрь, даже в сам двор не побоялся, да, ну, в само логово, да, вот врагов Христовых, там где был этот заговор против Господа. И вот евангелист Марк на это подчеркнул, эту решимость и ревность апостола Петра. То есть, как тогда апостол Петр сказал, Господи, помните, по водам, если это Ты, повели мне идти по водам. Да, не побоялся, да, такая вера была, но потом усомнился, да, и стал тонуть. Также и здесь Петр, видите, снова, да, проявил такую пламенную ревность. Вот, да, действительно, это подвиг, действительно, да, это он любил Иисуса Христа. Вот. Значит, первосвященники же, вот, и сидел со служителями и грелся у огня. То есть ему захотелось быть со своим учителем, даже не разлучаться, даже здесь. Но он в себе не находил решимости, сил, да, заступиться за него, хотя бы, конечно, и желал бы вот, сделать что-нибудь для его спасения, как это он, да, усек ухо рабу первосвященника. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие уже свидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, вставшие, уже свидетельствовали против Него и говорили: «Мы слышали, как Он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Значит, то есть, смотрите, вот был суд, так? И они искали лжесвидетельства. Там явные были, тут приводится одно, тут сказано, многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства все не были достаточны. И для примера приводится, евангелист привел одно свидетельство. И просто для примера, да, какие уже свидетельства искали. И вот смотрите, во-первых, а зачем было искать? А чтобы придать законную форму. Чтобы придать законную вещь, что вот они по праву, да, вот перед, чем бы как бы перед народом оправдаться. Именно вот, почему надо было им найти. Вот. Так вот, значит, Спаситель мне говорил: я разрушу храм сей, да? То есть, что он говорит? Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. То есть, как раз-то разрушать будут кто? Разрушать будут иудеи, те фарисеи, к которым он обращался. Потому что, на самом деле, они-то и разрушали. Они поняли, что он говорил о храме своего тела. Это апостолы поняли, а они поняли. Вот. Так вот, именно это их отступление стало причиной разрушения Иерусалимского храма. Так вот, Спаситель не говорил, что я разрушу храм сей, то есть они были же свидетелями, что они сделали. Они просто его слова, да, да, перефразировали и вложили тот смысл, которого он не говорил, что я разрушу, да, храм сей. То есть здесь для примера Евангелист привел одно из наших свидетельств. Но и такое свидетельство их не было достаточным. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. То есть, видите, ждали оправдания от него. А оправдание, зачем они ждали от него оправдания? Ну, чтобы обвинить его, чтобы завязался этот спор, чтобы использовали каждое его слово, а не использовали того, чтобы его уловить, как было и до этого. То есть, это вот намерение. А намерение в данном случае, когда еще было смысл им объяснять истину, да, он им объяснял. А когда здесь уже просто уже желание, да, ненависть, все, Иисус Христос дал, показал, например, что здесь надо молчать. На такую ненависть уже, да, когда только злоба, вот, да, на нее отвечать уже не надо. Вот это тоже это называется молчание Христово, святые об этом говорят. Вот. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: ты ли Христос, Сын Благословенного? Дело в том, что то есть Сын Отца Небесного. Значит, дело в том, что в Ветхом Завете было более 90 названий Бога, более 90 имен Бога. И иудеи, они пытались имя Бога, да, прямое имя Бога, не упоминать лишний раз. Ну, помните, сказано было Западе, не упоминай имя, да, Бога твоего напрасно. Вот, и а поэтому они старались эту заповедь очень тщательно исполнять. Вот, и поэтому, когда уже они говорили о Боге, то называли его разными именами. Там, всемогущий, да, благой, да, вот, там, видите, благословенный. Вот там было так много таких имен Божьих. Ну. И вот поэтому здесь этот архиерей, вот и Каиафа, и так его спросил. Теперь он спросил его прямо, когда, видя даже сам Синедрион, даже сами не понимали, что эти обвинения, да, недостаточны. То есть, если они скажут народу, что вот они предали его смерти по такому-то обвинению, да, ну, народ, их самих тогда обвинят просто в убийстве, несправедливости. Но Иисус сказал: я... И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силы и грядущего на облаках небесных. То есть, видите, нам Иисус Христос, тогда апостолам заповедовал, что? Что Спаситель сказал? чтобы они, когда будут, да, поведут их на суды, да, перед правителями, да, не забудьте, что отвечать. Вот, и кто исповедует меня, да, того исповедую и я. И вот здесь, когда Каиафа спросил напрямую уже о нем, да, ты ли, да, ну, Христос Сын Благословенного, то есть Христос Сын Божий. То есть обратили внимание, что спросил Каиафа? Он задал ему два вопроса здесь в одном. Первое. Ты ли тот Мессия, которого мы ждем, да? А второе, ты Сын Божий или нет? Понимаете? Потому что он же утверждал, что он не просто Мессия, а что он Сын Божий. Они не знали, да, что Мессия будет Сыном Божиим. Вот. И вот, то есть они поняли его учение. То есть, видите, да, вопрос Каиафы говорит о чем? Что они очень хорошо поняли, да, учение Иисуса Христа. Что Он Мессия и что Он Сын Бога. Причем Сын Бога не в переносном смысле, как называют, так как людей называют, как Господь сказал, говорит, я вы Боги. Да? А в прямом смысле.
Что такое Мессия?
Мессия, это значит в переводе с греческого, с еврейского языка, значит помазанный. Вот. И Мессия это был, значит, Мессия называли того Спасителя мира, которого ждал еврейский народ, который должен был прийти и спасти еврейский народ. Но они не понимали, что этот Мессия должен прийти и спасти их от грехов. Они думали, что он придет, спасет их от рабства, от римского владычества. По-гречески Христос, а по-еврейски Мессия. Вот. А помазанный он называется потому, что в Ветхом Завете, значит, Мессию на служение пророческое, царское, вот, царское, пророческое еще, вот, ну, царственное служение, значит, помазывали миром. Знаете, вот. А он, да, все были пророчества, все пророческие служения, все царские служения, да, вот это были каким служением? Это право, они были прообразами Христа. И то есть придет тот учитель истины, понимаете, то придет царь всех, царь истины, как он сказал, да, он царь истины. Вот. Именно поэтому его в таком сугубом смысле называли помазанным. Вот, что, как сказал Иисус Христос о себе, помазал меня Господь Духом Святым. Потому что при помазании сообщалась благодать Святого Духа. И когда он вышел на проповедь, он так и сказал, что помазал меня буду. Вот это место пророчества Исаии он открыл и об этом и сказал. Вот. То есть помазание, что он, это, поэтому по отношению к Иисусу Христу слово помазанное, это не просто значит то, что он получил благодать. Да? А то, что Он, в Нем полнота Духа Святаго. Как об этом Евангелие от Иоанна сказано, что не мирует Бог, дает Духа, да? Но все дал Сыну Его. Как Он, Иисус Христос говорил, что Я в Отце, да? Отец во Мне. Именно вот это помазание. Вот, что, это указание на полноту Его Божества. Вот. Значит, дальше. Это вот как Божья Матерь. Мы благодатны, да? То есть она сделала такую благодать, что благодать уже стала свойством. Ее вот в такую меру зашла, соединилась с благодатью. Так вот так и Христос, да, ну, также назван, помазан благодатью, потому что, да, вот, он сам источник этой благодати. Итак, здесь на суде Иисус Христос исповедовал себя Христом и исповедовал себя Сыном Божиим. Две истины, что Он Мессия и что Он Сын Божий. И дальше Он сказал следующие слова: «И узрите Сына Человеческого», то есть Он назвал о себе, сказал в третьем лице. Сестры, смотрите, а почему Иисус Христос назвал себя Сыном Человеческим в третьем лице? Почему он говорит о себе в третьем лице? Узрите Сына Человеческого. Да? Он говорит, не меня узрите, да? А узрите Сына Человеческого. Поскольку он называл себя Сыном Человеческим, то понятно, да, что он имел в виду себя. Это всем было понятно. Ну а почему же он называет себя все-таки в третьем лице? А не вот прямо, смотрите, вот он говорит, я, да, и дальше, и вы узрите меня, да? Логично было бы, да? Он говорит, я в первом лице, и было бы, да, даже в первом лице сказать, и вы узрите меня. И вдруг он меняет лицо. Видно, да? Понятно, да? Вот. Так вот, смотрите. Иисус Христос, Он был, личность Его, кто был? Он, да, субъект, кто был в Нем? Он Бог, так? Он Слово Божие. А они узрят, да? Кого они узрят? Ну, Бога не видел никто никогда. Понимаете? Божественную природу они не могут видеть. Они увидят его человеческую природу в божественной славе. Видите, да? Что вот он говорит, он я, да? Это указал на себя, как на Бога, на свое божество. И дальше говорит о своей человеческой природе. Вот. Вот это, знаете, это учение, то, что вот мы с вами говорили об этом уже. Скажите, в Иисусе Христе была человеческая личность или нет? Вот. Это значит анафема Третьего Вселенского Собора. Да. Вот. Да. Это учение о том, что в нем было, что он был человеком, это учение анафематства на Третьем Вселенском Соборе. Вот. В том-то дело, что человеческая природа в нем была полной, так, но человеческой личности в нем не было. Это очень важно. Понимаете? У него была только одна личность. Какая? Божественное. А личность, что это такое, сестры? Личность. Ну да, это же сложное понятие. Значит, это отдельная тема личности. Значит, в личности есть одно такое, одно емкое определение. Личность — это самосознание. То, что мы говорим «я», да? Это человеческое «я». И вот когда Спаситель сказал о себе «я», да, он говорил о ком? Когда он сказал о себе «я», это он говорил о своей божественной природе, о своей божественной ипостаси, о своей божественной личности. Понятно? Вот почему он говорил «я», что да, он Сын Божий. А когда он говорил о человеческой природе, он об этом уже, это уже не его ипостась. Человеческая природа была воипостазирована в его божественную личность. И человеческая природа в нем не имела самостоятельного существования. Как у нас вот тело воипостазировано в душу, то есть тело без души жить не может. Как только душа выходит из тела, тело тут же разрушается. Так вот, также его человеческая природа, она была воипостазирована в божественную природу. Вот почему он, говоря о человеческой природе, говорит уже в третьем лице. Понятно, что человеческая природа — это не он это он божественный, он личность божественная. Вот. А человеческая природа, она воипостазирована в божественную личность. Ну, так здесь Иисус Христос в этом исповедании перед Пилатом исповедовал две природы, что Он совершенно Бог и совершенно человек. Вот если Он здесь, мы с вами читали, когда Он притчами с ними беседовал, то Он сказал, вот, продолжая учить в храме, Иисус говорит, как говорят книжники, что Христос есть Сын Давида, ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Он задал вопрос. То есть как же так? Мессия должен быть потомком, так, Давида. И в то же время Давид называет его своим Господом. То есть это вопрос, да, о двух природах Мессии, что Мессия будет Богом и человеком. по человеческой природе он будет потомком Давида, а по своему божеству он Господь Давида. Понятно, да? Вот о чем был вопрос. Он именно на это указал. И теперь здесь, на суде у Каиафы, он эту истину о своих двух природах он ее исповедовал. Что да, он сын Бога по природе, вот, и он и человек, совершенно человек. Так вот, и так он сказал, что вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Вот. То есть увидите, что он сказал, что вы, я вам сейчас исповедую, я вам сейчас говорю, то есть вы должны поверить, да? А поверить почему? Но ведь он же столько чудес это уже не мог обмануть. Человек, который обманывает, он не может таких чудес творить, правильно? И его чудеса были. Он показал даже, Иисус Христос даже показал, что его чудеса были подтверждением его слов. Помните? Как он сказал, встань и ходи. А, прощаются тебе грехи. Так? А думаю, ну как это он может, да? Простить грехи, грехи же может простить только Бог. Они это знали, потому что себя Богом называют, а это богохульство. Вот. И он тогда, а что вы думаете, что легче сказать? Прощаться тебе грехи или сказать встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, он говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тут же встал, взял свою постель, больной, да? И тут же взял полностью здоровье, даже взял присутствие всех, взял постель свою, да? И вышел перед всеми. Вот, то есть вот это чудо было свидетельством его чего? Его исповедания, что он Бог. Понимаете? Если бы он не был Богом, это чудо бы не совершилось. Так вот, так же здесь. Фарисеи знали об этом, что, как Евангелие от Иоанна говорится, что он это, в чем вы меня можете обвинить? В каком грехе? Ну, ни в каком. То есть они знали, что он, да, истина, говорит истину. Причем, как сами об этом вот, они говорили, когда подошли к нему, что учитель, вот ты знаешь, что не, не смотришь никакого лица человеческого, но во истину пути Божий учишь. Помните? И он так красиво, да, чтобы пытались его на откровенность, чтобы обвинить. И вот здесь, если они знают, что действительно пути Божию истинному учат, и вот здесь он перед ними исповедовал. Вот это свое исповедание. О себе. И вот он им сказал, что вы увидите меня в божественной славе. То есть то, что я сейчас вам говорю, чтобы вы поверили, вот вы это увидите. Сейчас вы можете верить или нет, да? Но потом вы этого просто даже увидите сами. То, что я вам говорю. Вот такое дал Господь пророчество, даже да, такое обетование и предупреждение, что действительно, когда Он придет на второй раз к нам на землю, Он уже придет в славе Своей Божественной. Вот это исполнится, это пророчество. И вот интересно, здесь как Спаситель говорит, смотрите, два противоречивых понятия. Он говорит, узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силой. Так? Сидящего. Так? То есть силы Божьей. А дальше говорит, и грядущего на облаках небесных. Заметили, да? То есть сидит и идет. Ну, обычно тот человек, который сидит, он не идет, да? Вот. Но здесь, конечно, это глубокое богословие, здесь показано. Вот, и это тайна этого богословия, она скрыта от нас. Вот мы говорили с вами об этом. Уже это, когда одному, пишет лестничник, пишет, когда одному подвижнику явился ангел и говорит ему, спрашивай мне, чему хочешь, ну, что тебе вот интересует, то есть ангел тебе ответит на все вопросы. И он его спрашивает, а почему сказано, что когда Стефан увидел Иисуса Христа, так, при своей мученической смерти, ему открылось Царство Небесное, и он говорит, вижу, да, Сына Человеческого стоящего, да, а одесную отца. Почему он сказал, стоит, а в Евангелии сказал, что он сидит. Понятно, да? И мы, как исповедуем, да? Верим и сидящего одесную отца, да? И паки, и грядущего со славы, да, судите же мертвых, и царства не будет конца. То есть сидение это всегда означает что? Царское достоинство. Понимаете? Вот сидение означает, вот у нас, почему на литургии священники садятся во время чтения апостола? Сидение в данном случае, оно не просто курсы посидеть, нет, это священнодействие. Потому что священники, они символ апостолов в данный момент, да, в тот момент. И вот, и потому что сказано в Евангелии, что Господь вошел на гору и сел и начал учить. Поэтому сидение это власть и учительская, это и власть царская. Перед царем всегда стоят, понимаете? Вот. И, вот, таким образом, и спросил ангела, ну как же так, да? Вот сказано, стоит, да, видел стоящего. А мы исповедуем, что он сидит. А ангелы ему отвечают, в тебе еще мало ревности, божественного огня, чтобы слышать ну, такие вещи. Ты еще не готов это слышать, да? То есть видите, еще много тайн таких, да, которые в Евангелии, ответ на которые мы получим только в Царстве Небесном, те, кто сподобится туда попасть. Ну да, там будет, кстати, очень интересно. Это, знаете, как случай был, там у схемонахини, кажется, это Мария Тучкова, по-моему, внучка была, вот, и пришел, ну, она пришла в монастырь, и туда пришел святитель, говорит, московский, он накормлял, да, духовный этот монастырь, вот, и с ней говорил, ну, там девочка была, там лет 7, что ли, или 5, где-то, вот. Вот, и если человек говорит, что вот ты надо молиться, да, чтобы жить в Царстве Небесном, чтобы в Царство Небесное попасть. А она говорит, а что там делать в Царстве Небесном? Он говорит, там молится. Она ту, как скучно. Ну, то есть для ребенка молиться встать, ждать, пока слово пройдет. А святитель говорит, я говорю, дай Бог, чтобы ты испытала радость молитвы, поняла, что это такое. Вот, ну, надеюсь, что за молитвы святитель она это испытала. Вот. Да, что там действительно та жизнь, полнота жизни, которой Иисус Христос сказал нам, что я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Но действительно, полнота жизни, то, что мы называем счастьем. Вот это слово «счастье» появилось недавно, но это все 14-15. Вот его придумали, чтобы заменить слово «блаженство». То есть испытание полноты блага. Это человек все создан для этого. Вот. Итак, значит, таким образом, здесь показано, значит, свойство Бога. Покой, власть, сидение, так? Ну, человек сидит, покой. И показано его деятельность, что он гремит. Да. Ну, это два свойства, противоречивые свойства, которым в Боге противоречия они не имеют. Потому что Бог всегда не изменяет, и Бог всегда в движении. Как говорит, отец мой делает, и я делаю. Но по человеческой логике это уже выше человеческой логики. Это не поддается. Вот. Итак, грядущего на облаках небесных, то есть значит, сидящего несной силы, то есть он пребывает в Боге, сидение, это пребывание в Боге, так, а то, что он грядет на облаках небесных, это его действие, ну, в мире. То есть он и в Боге, и пребывает, и действует в мире. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, на что еще нам свидетели? Кстати, он скажет, он придет на облаках небесах, он же придет для чего? Судить. Правильно? То есть он сказал, что о себе, Иисус Христос, что он Бог, так он человек, сын, да, сын человеческий, он с человеческой природы, и он, как Бога человек, будет людей судить. Что он придет всех нас судить. Подробно об этом сказано в Евангелии от Иоанна. Да, весь. Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его по вину смерти». Итак, значит, для того, что когда разрывали одежды, в древнем мире был такой обычай, в знак очень большой скорби и негодования, разрывать одежды. Это такой обычай. Был ли, в Ветхом Завете неоднократно об этом говорится, но это же очень сильно, да, скорби. Но первосвященнику было запрещено разрывать одежды. Ну, первосвященнические одежды. Ну, хотя он, конечно, был в тот момент не в первосвященнических одеждах, правильно? Он, может, был и в простых одеждах. Итак, значит, он раздрал одежды свои и сказал: «На что еще нам свидетели?» То есть, а зачем уже свидетели, когда сам Иисус Христос засвидетельствовал? И то есть для них его свидетельство о своем божестве и о том, что он судья, то, что он творец мира и он судья мира, для них этого было достаточно для богоубийства. То есть что причиной было их богоубийства? Ненависть к истине. Не просто неприязнь. И вот поэтому он сказал, видите, на что еще у нас свидетели? Еще один такой момент. Посмотрите, как дальше сказано будет, что когда Спаситель умер, да, вот, то завеса раздралась. Помните храм, да? Знак того, что да, Ветхий Завет, все, теперь Новый Завет, что Ветхий Завет на жертву, все. Но с одной стороны, что Господь открыл нам вход во святая святых, да, вход в Царство Небесное. Вот. И с другой стороны, да, что Ветхий Завет прекратил силу свою. Вот. Так вот, смотрите, а здесь первосвященник раздавал свою одежду. Ну, символ засохшей масла, это смоковница. Ведь он сам ее раздавал. Вот, своим богохульством. Он раздавал все. Когда он совершил этот грех, обвинив богохульство Иисуса Христа, после всего того, что он о нем знал, а вы знаете, ведь первосвященник, это был человек образованнейший того времени, вот он знал Священное Писание, ведь они все знали, видели, все слышали его учения. И несмотря на все, он обвинил его в богохульстве. И именно в момент этого обвинения он и разрывает свою одежду. Почему? Как Иуда. Когда он совершил этот грех, в него вошел дьявол. Так и архиерей, когда он совершил этот грех, обвинил, да, оклеветал Иисуса Христа в богохульстве, он разорвал свою одежду, одеяние своей души. Ну, как сказано, почему кто пришел, помните притчу, да, без одеяния. Итак, вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его по вине смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: «Пророки!» И слуги били его полонитом. Вот. То есть, ну, видите, закрывали ему лицо и били его, да? Ну, то есть, раз ты Бог всеведущий, да, то скажи, кто тебя ударил. Ну, вот, да, но вот так вот над ним глумились. Кстати, как и сказано об этом в Акафисте, говорится, по-моему, еще что и Дмитрия Ростовского, говорится, что ангелы ужасались, видя, как люди бьют своего Творца. Кстати, такое смирение Иисуса Христа, как он явил, в терпении, да, таких поношений и затем крестной смерти, это было откровением даже для ангелов. Ангелы не знали о таком смирении Бога и о такой его любви к творению. Да, это было откровение даже для ангелов. Они его почитали, но они не знали, что Бог в такой славе и настолько смирен. Итак, видите, на него даже плевали, били его, плевались над ним. и слуги били его полонитом. Вот. Но я думаю, что на Востоке удар по щекам считается одним из самых больших унижений. Когда вот так, ну вот так, напрямую вот так бьют. Вот. Вот и видите, они убили полонитом именно, да, для того, чтобы вот так его максимально унизить. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и увидевши Петра греющегося и смотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запел петух. То есть он вышел оттуда, да, чтобы с ней не продолжать. Ушел от нее, чтобы она, потому что начнет доказывать, сейчас людей просто решил отойти от нее. Вот. И, скорее всего, Петр знал, стоя во дворе, внутри двора, он знал о том, что происходит на суде. Ну, скорее всего, там как-то сообщали об этом, что вот решение суда, его все-таки признали виновным, теперь его стали бить об этом, да. Вот, и вот в тот момент, когда Петр об этом узнает, да, вот, узнает вот такой горькой участи, что его учитель теперь не теперь осудили, если, да, и тут теперь подходит, и тут теперь в этот момент подходит и к нему. Вот представляете, да, что, ну, казалось бы, ведь Петр, можно предположить, что Петр ведь ожидал положительного исхода. Да? Но Иисуса Христа еще никто не мог словами уловить, помните, да? И сколько пытались. И он знал, что он всегда, да, так, что он заставлял всех своих врагов, заставлял молчать своими ответами. И Петр ожидал и здесь, что Иисус Христос, если проявит, если не свою божественную силу, да, то хотя бы проявит свою божественную мудрость. И избавиться, да, и они отпустят его. И тут, и у него была надежда на Иисуса Христа, и он очень не хотел страданий, помните, да, когда он сказал: «Учитель, да, да не будет этого с тобой», когда он сказал, да, что мне, ну, поведут, на, что мне надо быть убитым. Вот. Так же здесь, он, конечно же, не хотел, и он не понимал, да, что еще не вмещал тогда, что он примет смерть. Вот. И вот тут вдруг его осуждают. Надежда его, да? Если самого учителя, да, осудили, и теперь подходит и к нему, и теперь сейчас и его осудят. И здесь тот страх смерти, который пережил Спаситель, да, в саду, и вдруг он реально почувствовал, что его постигнет такая же участь вместе с ним. И он по-человечески испугался. Он отошел от со страхом от этой служанки подальше от нее. Ну, видимо, перешел к другим, другой группе людей. И так запел петух. Служанка, увидевши его опять, начала говорить стоящим тут: «Этот из них». Ну, то есть, чего он опасался, да? То есть, служанка теперь, он ей сказал, она не перестала и другим сказать вот этот его, чтобы, да, его сейчас тоже возьмут. Вот. И он тогда уже перед всеми, да, перед другими отрекся, он опять отрекся. Спустя немного времени стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин и наречие твоего исхода». Ну, у них был диалект особый, ну, там акцент был галилейский. Вот. Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда запел петух во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. Есть предание такое, что в этот момент, когда он вот так отрекся, как раз из двора первосвященника и судилища выводили Иисуса Христа. Иисус Христос, как раз он когда говорил, да, он когда божился и клялся, и говорил, он сказано, даже клялся, понимаете, с клятвой да, утверждал, что он не знает Иисуса Христа. И вот в этот момент, когда только забил Петром, Иисуса Христа в этот момент выводили уже. И он посмотрел на Петра, и Петр увидел его. И они встретились глазами. И Петр помнил. Ну вот есть такое предание. Вот. И он начал плакать. Вот эти слова, начал плакать, это не случайные слова. Не просто заплакал, а именно почему-то начал. Не заплакал, а начал плакать. Потому что по преданию, даже когда Господь восстановил Петра в апостольском достоинстве, Петр всю жизнь до смерти оплакивался. И он каждый день, каждую ночь, 12 ночи вставал и оплакивал свой грех каждый день, грех отречения от своего Учителя и Господа. Так что у него даже уже на лице были ямки от слез. И вот евангелист Марк здесь как раз сказал, что да, действительно, видите, да, таким это грехом было, что покаяние за это апостол приносил всю свою жизнь. Что-то действительно он начал, понимаете? И он плакал всю жизнь. Кстати, это для нас тоже назидание. Смотрите, да, какое глубокое покаяние, да, апостол Петр явил, и что для нас своими грехами мы же отвергаемся, да, от Спасителя. Мы, для того, что, видите, он как сказал, не знаю человека сего, так? Вот. И для нас через каждый грех мы разрываем связь с Богом. Мы говорим, знание – это как приобщение к Богу, да, опытное знание. Вот это удаляет нас от Него. Да, что мы за это, да. И настоящее покаяние, когда человек это глубоко об этом сожалеет.